Доброго времени суток, за бортом 1 апреля 2018 года и в вашем АП3-эфире 281 выпуск подкаста «Витая пара». И это не шутка. Со мной сегодня Роман, и мы попробуем что-нибудь поговорить. Ром, привет.
Привет-привет.
Ты с нами, ты жив.
Да, все хорошо. Весна. Скоро придет.
Ну, хотелось бы в это верить. Утром минус 6, днем минус 2, и вот это вот все. Если верить Яндексу. Так, что у тебя хорошего айтишного случилось за неделю или две мы не выходили?
Айтишного? А я, кстати, про поводу айтишного. Вот ты когда-то кидал статейку про докеры. То, что они ненадежны.
Угу.
Вот, и вот, да, мы, получается, отхватили проблемы с файловыми системами. Ну, я не знаю, кстати, это скорее тоже проблема не докера, а это файл-система. Вот файл-система из GlasterFS.
Угу.
Вот. И, собственно, в целом, то есть вот мы сейчас тут все тестируем, все очень стабильно. Так что угу. Я все больше убеждаюсь, что докер это прикольно, но, ну да, ну с файловой системой надо еще поработать.
Ну, я все больше прихожу к мысли, что да, что угодно может быть прикольно, просто это надо уметь готовить.
Не, ну да, все с умом.
Потому что зачастую любят сделать из какой-нибудь технологии священную корову и пихать ее во все известные и неизвестные науки места.
Не, ну в принципе все равно, то есть микросервисная архитектура, то есть получается как архитектура, как подход, вот получается вот как вот Spring, Inversion of Control, и вот микросервисы, это сильно упрощает. То есть раньше люди думали там объектно-ориентированное программирование, вот реально, то есть это было прям очень много, там эти, как это, паттерны проектирования. Сейчас с приходом спринга и микросервисов об этом практически никто уже не говорит, это уже никому не интересно. Вот на их конференциях уже нету.
Ты просто говоришь, хочу распределенное приложение, и он все делает
не,
сам
под капот. Нет, ты уже говоришь, я хочу распределенное приложение. У тебя уже есть набор инструментов для создания распределенного приложения, и ты уже многие вещи тебе уже просто становятся практически бесплатными. Да, все эти сервисы обнаружения, обмена конфигурации, роутинга и так далее. Mm-hmm. Это, кстати, прикольно тоже было. Нам в приложении понадобился connection pool к базе. И берешь, короче, хоп, подключаешь зависимость, и у нас типа самый классный connection pool. Я просто вспомню, у нас вот тоже получается в Сбере была проблема с этой веб-сферой. Там тоже connection pool. И, блин, и так, и сяк, какие всякие проблемы с ним возникали. Вот. Сейчас выбираешь, вот мы выбрали, типа, вот по тестам, самый, короче, быстрый, там еще там катовский, сферовский, еще какие-то там. Выбираешь самый лучший, и все, у тебя все летает. Действительно, все стало гораздо быстрее.
Ну, успех. Я за вас рад.
Да. Я тоже радуюсь.
Ну, если я правильно помню, Spring же он open-source, да? Или нет? Напомни мне.
Ну да, наверное, да. Я не знаю, ну бесплатный. Ну, я не знаю, исходники качаются, да. Наверное, open-source. Да. Вот.
Окей. Успех. Ну что, давай к темам. Мне как-то вообще без айтишных новостей. Что у нас такого хорошего?
Ну, я очень прочитал статейку, которая вторая тема, про Jenkins.
Угу.
Просто она мне очень близка. Вот. То есть, получается, Jenkins выпустили... Вот я на самом деле, то есть Jenkins обычно что-то видел, но так чуток. Угу. Он был какой-то не очень красивый, такой, знаешь, какой-то костыльный. Приложение, да. Ну, мне казалось, очень такой дешево выглядит или еще что-то, как будто вот товарищи в гараже сделали. Вот, ну и все. И тут получается Jenkins X. Я думал, что там это уже есть, то есть возможности организовывать continuous integration с докерами. Вот. То есть мы сейчас, когда работаем, то есть мы все те же функции, которые вот описаны за Jenkins X, мы работаем с помощью GitLab. И GitLab это уже тоже, у нас есть бесплатная версия, в которой все эти функции есть. То есть в которой можно организовать весь continuous integration.
Ну, весь пайплайн от и до.
Да, да, вот в GitLab. Причем это картинка, короче, нет, прям картинка будет у тебя пайплайн от и до. И это будет как бы объединено с этим... Ну, получается, твоя система контроля версий. Все этим GitLab этим всем управляет, этим пайплайном. Mm-hmm. Там тоже все, все сборы, сборки, там тесты, растут в докерах. Тоже мы там сделали, он там запускается в Kubernetes. Вот. И это mm-hmm. тоже бесплатно. Поэтому вот интересно, то есть есть люди, которые любят Jenkins. Интересно бы о них узнать. А чем так, почему не используют бесплатный GitLab? Почему, чем хорош Jenkins?
Видишь, мне Jenkins был тоже выдан как некоторая данность, данная мне в ощущениях. Вот, и докера у меня нет.
Не, ну у вас другое, у вас атласиновские все продукты куплены. Все эти, как это, стэш или как он сейчас?
Стэш, он битбакет он называется.
Битбакет, да, битбакет. Битбакет есть. И поэтому вот битбакет, вот я тоже думаю, то есть получается битбакет, я слышал, что в последних версиях тоже, так же как в GitLab, появился этот CI. То есть это будет, Jenkins это будет, и вообще тоже Jenkins опять будет не нужен. То есть это такое совсем дешевое решение.
Ну, Jenkins, видимо, это такой вот костыль, который возник, когда крупные хранилища сорцов не умели в сборке.
Ну да, да. То есть, а теперь получается, как отдельная вот, сборочная получается система, мне кажется, Jenkins
фабрика.
Уже не нужен. Да. То есть уже и этот и Bitbucket, и GitLab. Ну, GitLab вообще бесплатный, Bitbucket платный, но mm-hmm. тоже они все это умеют.
Ну, теперь вот выпущен Jenkins X, который умеет и Continuous Integration, и Continuous Delivery для контейнеров, встроить их в несколько слоев, и вот это вот все, что вы там любите.
Да.
Я, честно, пытался читать статью, но с учетом того, что нету какого-то опыта практического, вот как-то прокомментировать пока не могу.
Не, ну, я могу, да, вот, а так прокомментировать, то есть вот... Создается файл, Jenkins файл, и в котором, получается, описывается пайплайн с этими стейджами. Вот, по сути, mm-hmm. это то же самое, как в GitLab, там есть GitLab CI, как это там называется, YAML. Вот, описывается. Ну, а дальше все то же самое, то есть докеры, Helm, да. Кто, mm-hmm. кто работает с Kubernetes, всем рекомендую Helm. Вот. Helm, и все это, ну да, они там интегрируют с Git'ом, и он собирает. То есть, по сути, что мы получаем? Получаем то, что сделали push в git, он он смотрит стейджи Jenkins файле, после этого собирает докер, берет этот helm чарты и все собирает, тестирует там сонар какой-нибудь и отправляет в Kubernetes. Mm-hmm. Это стартануло. И у тебя, mm-hmm. и у тебя есть, получается, два варианта: стейджинг и прод. То есть как это препрод и прод. Стейджинг и продакшн. Вот.
Да.
Вот у нас компания прям вот так. Прям прикольно. Ложится.
Ну. Может, купите себе немножко Jenkins и будете использовать.
Он бесплатный. И у нас GitLab бесплатный. Есть, кстати, платный GitLab. Вот. Но у нас бесплатный. Ну, потому что GitLab какой-то тут очень дорогой. Он тут что-то прям платный GitLab.
А что он дает?
А я вот не знаю, я вот знаю, что он дает. Он дает. Вот какая фича мне бы нужна была в GitLab, это требовать ревью нескольких разных пользователей.
А, вот. Это то, что как раз умеет этот Bitbucket.
Bitbucket, да, умеет, ну и платный GitLab умеет. А тут получается, это ну, такая странная политика, то есть у нас в платной версии такая фича есть, а бесплатно mm-hmm. они говорят, ну а зачем вам это? Не надо.
Ну, если вы такие нищеброды, то да, у вас не такая большая команда, кто-нибудь за кем-нибудь поревьюет и хватит.
Да.
А ну, значит, то, что, за что вы не готовы платить, вы должны у себя культивировать как некоторую культуру.
Ну вот мы так и сделали, конечно, но это очень прикольно. То есть это именно требование ревью, это, mm-hmm. это вообще, ну это прям такой организационный момент, который позволяет мотивировать команду. Вот так.
Mm-hmm.
Вот, потому что так вот иногда люди начинают халявить. Мне это печально.
Окей. Что еще у нас есть веселого? Есть релиз-кандидат свежего геймпа, который я взял, может быть, скорее на поржать, но что они нам предлагают? Гимпом я на самом деле не пользовался уже очень давно, потому что он пытается быть фотошопом, но снова нет. Вот. Но мне очень забавно, что в одной из первых же описываемых фич показано, что появился специальный дашборд, который показывает, сколько ресурсов потребляет у тебя гимп.
Это же прекрасно.
Это, на самом деле, это даже хорошо, потому что в том же Photoshop я не могу припомнить вот такую киллер-фичу. А Photoshop ресурсы любит. Плюс они наконец-то перешли на General Graphics Library и теперь спокойно работают и с разной глубиной цвета, как 16, так и 32 бита на канал. Работают наконец-то с цветовыми профилями, лучше начали работать с изображениями в целом. В общем, есть повод попробовать их. Вот. Улучшили работу с масками. Улучшили работу для фотографов, работу с кистями. Ну, надо ставить.
Да, добавили поддержку форматов файлов, которые WebP, да, вот как это называется. Гугловский.
Мне интересно, они говорят. Короче, переделали кусок, который работал у них с JPEG 2000. А кто-нибудь пользует вообще JPEG 2000?
Ну, кто-то, наверное, пользуется.
Наверное. Ну, обновили Gaggle. Ну, что ж, надо пробовать. Потому что я в качестве замены Photoshop воткнул себе Krita, которая тут тоже недавно релизилась, свеженькая. Ну, и для моих задач, с учетом того, что ну, максимум там пару масочек кинуть, и никакой там суперсложной обработки и перерисовки не предполагается, мне хватает.
Не, ну а я GIMP использую, да, на работе, когда мне надо скриншот подредактировать. Делать там удобно, то есть, кстати, сейчас в Вине тоже такая есть возможность, получается. Да, сделаешь скриншот, у тебя буфер обмен, из буфера обмена сразу создал файл, что-нибудь там вырезал, вставил.
Ну, это пресловутые ножницы, они это хорошо умеют.
Да, в Винде, на самом деле, эта фича тоже хорошо сделана. Ну, вот, я вот, когда надо, я в гимпе редактирую скриншоты. Да, это, наверное, как бы это из пушки по воробьям. Ну, ладно. А какой еще вариант? Что-то, наверное, попроще есть, кстати.
Не знаю, слушай, я давно не пользовал Linux на десктопе, и вот не могу тебе сказать, что там сейчас есть, чего там сейчас нет. Я в этом плане как это Пастернака не читал, но обсуждаю.
Не, ну что, хорошее приложение. То есть, если надо поредактировать, и денег нет. Ну, действительно, если ты этим не зарабатываешь, какие деньги?
Ну, да.
Какую-то зачем покупать? То что-то есть бесплатное.
Нет, ну, я тебе скажу, что опенсорсный софт от продуктов Adobe отличается разительно. Вот. С одной стороны, он тебя заставляет сильнее думать. С другой стороны, он местами дает больше контроля. Я еще пока не могу сформировать вот свое какое-то законченное мнение по этому вопросу. Но в целом ощущения очень разные. То есть для меня переход с Lightroom и Camera Raw в сторону RAW Therapy, ну, это было как пересесть с автомата на механику. Вроде бы принципы те же, делаешь все то же самое, но вот добавляются какие-то дополнительные действия, которые тебе... С одной стороны, ты их раньше не делал, с другой стороны, они тебе добавляют контроля над тем, что ты делаешь.
Да, осознание, то есть это более глубокое понимание процесса.
Да. Ну, элементарно, если у тебя в Lightroom для работы с цветом было, дай бог памяти, что-то в районе 8 ползуночков, да, то здесь ты можешь создать сколько угодно для себя контрольных точек и корячить цвет вот для каждого отдельного кусочка спектра. С одной стороны удобно, с другой стороны иногда сбивает с толку. Как-то вот так. Рома?
Да, я тут задумался про безопасность Firefox'а.
А, я думал сначала проговорить по Google, но можем начать с разных безопасностей. Вот. Ну, собственно, старое... Нет ничего нового, это все хорошо забытое старое. Как выяснилось, уже 9 лет Firefox использует устаревший механизм хеширования для хранения паролей. и ничего не меняется. Несмотря на то, что некий Джастин Дольски 9 лет назад сообщил, что вместо того, чтобы многократно хэшировать пароль с солью, то есть примерно там 10 тысяч раз, как это рекомендуется делать в индустрии, а мэтры жанра там до 100 тысяч раз доводят количество этих итераций, Firefox хэширует пароль для последующего хранения и шифрования всего один раз. А с учетом того, что сейчас современные графические карточки США-1 вычисляют, господи, очень хорошо и выдают там какие-то ужасающие хэшрейты, то нужно не так много времени, не так много видеокарточек, чтобы подобрать парольчики к вашему Firefox. Собственно, он еще об этом 9 лет назад говорил и выяснил, что до сих пор ничего не поменялось.
Open source.
Бессмысленный и беспощадный. Я давно говорил, что я не понимаю смысл существования Firefox как такового.
Не, ну вот я вот пользуюсь Firefox. То есть Firefox это стандартный браузер для open-source дистрибутива Linux.
Ну, да. Но да. Нет.
Но Яндекс-браузер тоже устанавливается.
Ну вот, да, смысл. Видишь, получается, что если раньше там, грубо говоря, стандартом был все-таки WebKit и движок Internet Explorer, не помню, как он называется, то сейчас стал Blink и опять-таки движок Internet Explorer. Mozilla же пилит какое-то свое поделие в стороне от всех, который вроде как там соответствует стандартам, но при этом не соответствует требованиям индустрии, потому что большинство сайтов пилятся в первую очередь, чтобы они хорошо выглядели именно в Chrome и хромоподобных браузерах, и в... Что там сейчас? У нас Edge сколько занимает? Internet Explorer, скорее всего, до сих пор держит мазу. А в Edge не так много народу у нас.
Ты знаешь, ну вот я бы не сказал, вот в Firefox, ну я им пользуюсь довольно активно. То есть у меня вот для всяких развлечений запущен Яндекс, да, для личных целей. И для работы Firefox я использую. Но я никаких проблем не замечал. Вот самый последний, самый свежак.
Ну.
Так что, видимо, соответствует. Все нормально.
Может быть. Ну, в общем, Mozilla говорит, что в каких-то ближайших версиях у нас появится некий Logbox, новый компонент для менеджера паролей, и скоро оно будет.
Ну да, они, видимо, эту тему-то как раз подняли. То есть раз уже у них уже почти готово. 9 лет запилили что-то.
Хотелось бы верить.
Не, на самом деле, да?
Договаривай.
А мне просто страшновато. Вот правда, я вот на самом деле очень много паролей храню в браузере. И вот действительно их же могут украсть. Страшновато.
Ну, я критичные пароли браузеру хранить запрещаю. Они у меня хранятся в более другом, правильном месте. Да, и приходится иногда каждый раз вводить.
Ага, я такой... В голове, да?
На листочке бумажки. Юрий Кротов, почему не Darktable? Потому что Darktable еще более странненький, чем RAW-терапия. Я как-нибудь, может быть, упорюсь на отличненько и попробую его, но пока не хочется. Это нас немножко возвращают к предыдущей теме.
Ага.
Вот. Я предлагаю продолжить тогда всякими уязвимостями, потому что Meltdown Inspector пока еще никуда не делись, и Intel обещает, что вот скоро-скоро выйдет новое поколение чипов, которые будут уже не подвержены этим уязвимостям. Частично это решается за счет исправления микрокода, частично это решается за счет аппаратных изменений. Ну, в общем, нам остается пока только ждать.
Ну, да, то есть я как это вангую, что количество этих уязвимостей будет расти, и мы будем вот в этом году, в этом 2018 году, это будет год аппаратных уязвимостей.
Ну, в эту сторону снова начнут ковырять, потому что в какой-то момент, наверное, возникло такое ложное ощущение, что все, аппаратную часть вылезали до безобразия, и ловить там нечего.
Да мне кажется, ее никогда просто не вылизывали. Просто...
Никогда не думали, но плюс эти уязвимости сложнее для обнаружения.
Ну да, то есть надо более умных людей, получается.
Да. Хотя вспоминаются мне старые вирусы и всякие вредоносные программки, которые, прости господи, клинили головки жестких дисков.
Ну, это просто... Да, на уровне операционной системы было очень много прав.
Да.
Сейчас такого. Не, ну как эти... Ладно, когда головки жестких дисков. Выжигали эти плохие слова на экранах. Когда был очень большой доступ до видюхи, и были эти, как раз, трубками экраны.
Угу. Ну, много чего творили.
Да. Но это было тоже, да, скорее такая...
Вот, ну, AMD тоже про все найденное помнит и обещает уже скоро архитектуру Zen 2, которая будет содержать некий аппаратный фикс. И обещает переход на 7 нанометров. Блин, прям не верится, что они это смогут.
Ну, а чё, не, ну они наверняка, то есть они же задружились с какими-то китайскими фабриками.
Вот, ну,
китайские,
да,
фабрики им все делают.
Посмотрим.
Ну, это да, это получается какой, в 19 году? Не в этом году.
Ну да, через год.
Ну вот, можно будет через год. Когда ты планируешь обновить свой настольный компьютер?
Не знаю.
Вот. И я не знаю. У меня там ноутбук. Ноутбук прекрасно. А настольный так. Подкаст записать.
Я как раз вот не люблю ноутбуки, и их обновлять еще более больно.
Да, мне кажется, это вообще, то есть, бессмысленно.
Опачки.
Да. Старый ноутбук отдаешь бабушке. Все.
Угу. Мне очень забавно, к новости про то, что патч от Meltdown привел к вскрытию какой-то очередной уязвимости в семерке, которая позволяет почитать память ядра. Вот. Меня почему-то ведет на статью про 22 рабочих места разработчиков игр. Это очень занимательно. Кто-то поправил наш документ.
Кто же это?
Не знаю, кто бы это мог быть. Давай тогда выбирать что-нибудь еще. Давай Google потыкаем, потому что два закрытия.
Да.
Google начала заниматься тем, что у нее получается лучше всего. Первое, оно закрывает старый IP рекапчи. Ну, это, видимо, тот, который нас просил там ввести два слова, и одно из них было правильное, второе не очень. Вот. И всех переводит на новую рекапчу, где достаточно просто поставить галочку «Я не робот». При этом Google как-то интеллектуально вычисляет, что ты не робот.
Вот по поводу рекапчи, тот момент такой, что вот одно время, то есть, не знаю, то ли наш, вот мой провайдер был как-то там, проштрафился, или еще что-то. У меня реально Google постоянно спрашивал, что ты что, я не робот, когда я пытался что-то загуглить. Вот, и предлагал эти картинки там, да покажи, где дорожные знаки.
Да.
Где-то еще что-то там, мороженое. Блин.
Причем не с первого раза все найдешь иногда.
Да. И он не с первого раза меня определял, что я не робот. Вот это такая волшебная рекапча. Это было в самом гугле, в самом поиске.
Да. А сейчас нужно просто поставить галочку, что ты не робот. И вот если ты ему...
Вот именно, что я ставил галочку, и он мне все равно предлагал картинки.
Ну вот это значит, вот это вот вторая версия. Расширенная и дополненная. Поэтому фиг ты докажешь, что ты не робот.
Ну да, и там, может... кстати, еще в статье упоминается такая вещь, что в новой версии появилась возможность сделать такую скрытую рекапчу. То есть у тебя получается какая-нибудь форма отправки, там, не знаю, данных, и по какому-то событию, по нажатию отправки этих данных, срабатывает эта скрытая рекапча и определяет, ну, человек не человек.
Ты такой, сейчас я перевезу себе 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов. Дынс, докажите, что вы не робот.
Да, покажите дорожные знаки, блин. Все.
И тут ты понимаешь, что твоя операция сорвалась.
Да, что ты не человек.
Да.
Вот. Не, на самом деле прикольно, если действительно это хорошо работает, потому что сколько было хайпа вокруг этих капч, сколько этих было
подбирателей,
издевательств, да.
Хотя, с другой стороны, это был шикарный способ тестировать разные нейросетки на распознавание текста.
Да, да, еще, кстати, были же какие-то капчи, которые эти что-то распознавали там тексты, да, то есть какая-то книжка, и они помогали вроде как распознавать книжки.
Ну, это был изначальный посыл рекапчи, что, мол, мы будем не просто бесполезно отнимать ваше время, а вы будете помогать распознавать книжки. Вот. А с другой стороны, у Гугла ж потом с этим были проблемы в плане копирастов.
Ой, там с книжками, да, какая-то была длинная, нехорошая история. То есть они распознали кучу книг, а потом им запретили их выкладывать. И так, да, они, да, где-то лежат.
Причем они сказали, что да, Google может для своего внутреннего пользования это делать, но в публичку не-не-не.
Да, это какая-то вообще прям какая-то муть.
Ну, особая уличная магия.
Да. А, это, кстати, была на этой неделе какая-то новость. То на какой-то, российской интернет-библиотеке была штука, что фича, что если ты берешь книжку почитать, то другому она не будет недоступна.
Да.
Да, в электронном виде.
Успех.
Ну, это что-то, да. Это, там было комментарий, там, маркетологи, там, сотого уровня.
Ну, это не могут. Вот. Второе закрытие недели — это закрытие сервиса Google GL, то есть сокращат рассылок от Google. За место него приходит некий Firebase Dynamic Links, про который мне сказать нечего. Вот. Вот. В качестве альтернативы предлагается либо использовать Firebase Dynamics Links, либо конкурентов типа Bitly или OvalY. Вот.
Вот скажи мне, вот я вот на самом деле очень внимательно читал эту статью, и вот у меня первый момент. А вот эти сокращалки, они вообще зачем?
А, понимаешь, когда появился Твиттер.
Окей, Твиттер. В Твиттере добавили знаков. Зачем еще?
Во-первых, в Твиттере добавили знаков. Вот. И кроме как для Твиттера и для всякого мошенничества, как бы оно больше ни для чего не нужно.
Ну только, мне кажется, только ради Твиттера было сделано. На самом-то деле, больше это нигде не нужны. Потому что, окей, у тебя короткая ссылка. Но ты же ее все равно руками набирать не будешь.
Ну, видишь, ну когда у тебя там совсем как такой гетовый запрос нужно передать, вот прям такой матерый гет, знаешь, ну вот как мы любим. Чуть ли не с JSON-ом внутри. Вот, возможно, еще для этого где-нибудь оно было бы неплохо.
Ну, да, в общем, сомнительно. Вот, еще пытался разобраться, что такое Firebase.
Угу. Да, я даже не пытался.
Да, я посмотрел видос, там говорится, как все прикольно, как можно. Оно автоматически определяет, чего это было нажато, и отправляет там, не знаю, с версии мобильной сайта на приложение. Если ты на айфоне, то ты попадаешь в App Store, если ты на андроиде, то в Google Play. Но что-то я не понял, как это работает.
Я вот нажал кнопочку консоль, он с меня просит добавить какой-то проект, и есть пример проекта.
Ну, хоть не денег добавить.
Ладно, он тут с меня уже просит условия использования. Вот, так что я как-нибудь потом посмотрю, как оно там работает внутри.
Что-то прикольное, но не настолько просто, как просто сокращалка ссылок.
Да. То есть все эти сокращалки как раз брали тем, что они были просты, как табуретка.
Да. В общем, и мне кажется, действительно, то есть эти сокращалки ссылок, это как была проблема, вот когда появлялись только мобильные телефоны. Да? Вот были раньше там номера, там, я не знаю, там, шестизначные, да, семизначные номера. Вот, а потом сказали, что там сколько сейчас там значные эти номера?
10.
Ой, как много! Ужас. Как такое можно запомнить? Ничего. Люди, во-первых, перестали запоминать, потому что они в книжках записаны. А во-вторых, ну свой-то номер ты запоминаешь.
Ну, плюс появились всякие Google Now, которые умеют строить симлинки между тем, что ты ему говоришь, и какой номер нажать.
Да, ну, в общем, то есть смысл, да, вот, в укорачивании пропал.
Угу.
И сейчас вот даже вот интересно, кстати, вот прямой номер телефона никому не нужен.
Всем нужны обычно какие-нибудь мессенджеры, которые к этому номеру привязаны.
Да, это, кстати, еще одна из тем, потому что я заметил, что я, например, тем же ВКонтакте вообще перестал пользоваться. Он просто оказался не нужен. Да, то вот не обращал внимания, то есть вот эти, я вот, вот у меня, да, вот эта лента, есть это новости, и там в основном пишут перепосты. Паблики всякие, группы, а люди там практически не пишут.
Вот где пишут люди? У меня ощущение, что живые, нормальные, здоровые люди вообще нигде не пишут. Они просто занимаются каким-то своим делом.
Не, ты знаешь, мне кажется, люди вот перешли, если совсем коротко, то Твиттер. Mm-hmm. Если кто-то любит фоточки там посмотреть, то Инстаграм. Вот. Если хочет что-то такое посерьезнее, то Телеграм. Все.
Ну вот, да, потому что я для своих вот проектиков, да, тот же кораблик там я... Две фотки в месяц, дай бог, отправлю. Это вот как раз формат инсты.
Да, да. И вот и действительно, вот, мне кажется, вот закат ВКонтакте и Фейсбука. То есть, мне кажется, они серьезно теряют в аудитории.
Ну, Фейсбук теряет еще из-за скандала с утечкой данных, который прошел как-то мимо нас. Ну, утекли в очередной раз оттуда.
Ну да, то есть получается, вот эти социальные сети, то есть было все эти разговоры, вот мы там даем в интернет очень много своей приватной информации, и в принципе все, волна прошла, то есть люди перестали эту информацию выкладывать, ну гораздо меньше, ну как, они выкладывают там фоточки, выкладывают твитики, но именно описание, где родился, где живу, где там работаю, там я не знаю, жена, подруга, любовница, уже все, такого уже нет. То есть сейчас это уже не модно, уже никому не надо.
Угу.
Вот. Это прикольно. То есть как вот все поменялось? Я думаю, наши дети уже ВКонтакте и Фейсбук не пойдут, потому что...
Я знаешь, реквестирую некий... Как сказать-то, блин? Ренессанс для блогов, потому что пабликам надо будет куда-то писать, и вместо умирающих соцсетей, которые будут с них тянуть последние соки, и где будет малая живая аудитория, и им надо будет искать какие-то площадки, чтобы вот какую-то информацию свою продвигать.
Не, ну Телеграм. Я вот уже реально подписан на много прекрасных каналов Телеграма, мне очень нравится.
Нет, я все блокирую, потому что это все будет пилинкать, это все будет... Понимаешь, вот проблема Телеграма в том, что...
Можно.
Не, мьютить, я тебе сейчас объясню. Проблема Телеграма не в том, что там можно, нельзя мьютить, а в том, что у меня вот эти каналы и чаты, которые, ну, каналы публичные, да, будут вперемешку с моей личной перепиской. И это жутко бесит. Вот, поэтому я не подписываюсь, чтобы там просто у меня не было каши.
Надо подумать, ну, может, там какая-нибудь группировка есть.
Ну вот никаких фильтров. То есть если там была какая-то адекватная функция разделить каналы и личную переписку там в какие-то разные вкладочки, может быть, ну я бы в это посмотрел. Но пока нет. Поэтому каналы у Телеграма идут мимо меня вместе со всеми ботами. И все-таки я тебе скажу, что популярность телеги как ресурса, ну у меня ощущение, что все-таки преувеличена. Вокруг меня я не так много людей вижу, кто пользуется телегой.
Вот, кстати, вопрос тебе и нашим слушателям. А вы заметили, что Телеграм падал?
Я нет.
А вот я прям заметил, что вы прям переписываетесь по работе.
Я им почти не пользуюсь. То есть как-то так у нас сложилось, что все, что мне нужно, именно вот там критичная информация, она либо доступна по телефону, либо она есть там в WhatsApp или еще где-то. WhatsApp пока не падал.
Не, WhatsApp, да, WhatsApp живет. А там причем была такая тема, тут Telegram упал, я думал, ну все, залочили.
Mm-hmm.
Привет, mm-hmm. Ростелеком. А, вот, я беру Яндекс, открываю, набираю там, ну, Telegram и новости.
Mm-hmm.
Поиск по новостям. Хоп-хоп-хоп, и примерно через 10 минут вот уже появились новости. Нет, просто упало.
Нас не залочили, мы сами себя залочили.
Да, мы сами сломались. То есть там была новость, что у них какой-то дата-центр в Европе отключили электричество.
Ну, знаешь, успех, я тебе скажу. Да. Всего, понимаешь, прикол в чем? Что говорит нам Telegram? Telegram нам говорит, вот мы такие крутые, у нас все ключи побиты по кусочкам, лежат в разных дата-центрах. Муха носа не подточит, чтобы вот к нам пробраться, да? Но тут внезапно падает один SDC, и целый сегмент сети делает такой хороший сосай. Вот знаешь, немного вопросов к товарищу Дурову.
Нет, почему много вопросов? А что к нему вопросов? Ему надо посочувствовать. Они же там собираются, там, как это, ICO, IPO, да? То есть
ой, за всякую эту крипту я еще дополнительно позлорадствую и попрыгаю на трупики.
Не, вот им нужны деньги. А тут получается такое падение. То есть это... Они реально из этого падения потеряли миллионы долларов.
Ну, это их проблемы. Нужно было изначально делать архитектуру нормальную, чтобы падение одного дата-центра не приводило к отваливанию всего сегмента сети. Ну, понимаешь, если ты...
Хорошо, когда у тебя там падает какой-нибудь ресурс на работе, тебе много это валит?
Последнее время мы довели это до того, что отвалившиеся сети, отвалившийся кусок не валит всю систему. То есть я могу восстановить работу.
Кстати, интересно, ты мне скажи. Ладно, потом
спрошу. Это мы потом про работу мы обсудим за эфиром. Вот. Потому что Индии и все такое.
Да, но. Не, ну в этом, кстати, прикольно. Вот эти облачности, вот весь этот Kubernetes, когда ты запустил много-много копий. Вот. И все, если какая-то копия умерла, ну и фиг с ней.
Да, видишь, здесь-то я почему над Telegram заворотничаю? Потому что они изначально себя именно позиционируют как супер надежный, защищенный вот это вот все. А теперь выясняется, ну что.
Что взял один дата-центр, сломал, вот
и
один
да.
И даже блокировать не надо.
Да, да, да.
Кстати, интересная тема. Сделали бы какой-то мессенджер, который бы, ну, сильно, как вот Skype, да, напрямую соединение делал.
А есть какие-то проекты peer-to-peer?
Ну, почему-то они не живут. Почему не живут, непонятно. А, кстати, да, я даже находил такие, типа, получается, мессенджеры, которые умеют работать по Bluetooth. То есть у тебя стоит толпа людей, они по Bluetooth между собой там могут сообщения передавать. Вот, но почему-то все равно они не развиваются.
Ну, потому что есть и WhatsApp, Telegram.
Да, которому Bluetooth не нужен. Ой, ладно, давай дальше.
А что дальше у нас, по-моему, все.
Там. Вот, скажи мне еще раз. Вот там Xiaomi выпустила игровой ноут.
А, игровой ноут, ты вот этот хочешь потыкать?
Да, да, мне вот неинтересно. Вот игровой ноут, ноут игровой. Это вообще нормально, ты считаешь?
В плане?
Ну вот зачем люди, вот если ты хочешь... Вот, мне кажется, когда ты сегодня уже сказал, что обновлять ноутбук — это боль.
Рома.
Ведь действительно. Ну, а ты-то игровой, потому что игровой — это всегда хочется самое-самое мощное железо.
Ну, понимаешь, я не верю в словосочетание «игровой ноутбук».
Вот, о том речь. И я не верю.
Вот. Что они говорят? Мы просто взяли достаточно мощную начинку, это i7 седьмого поколения, NVIDIA GTX здесь, 16 гигабайт оперативки, SSD-шечку, жесткий диск. Запихнули это все в чуть более просторный корпус, чем вы привыкли. Вот. И назвали его вот таким вот игровым.
Да. С супермощный игровой.
Вот, ну, понимаешь, просто проблема в том, что когда мне нужна такая моща, я предпочту системник, потому что я к ней заряжу 2-3 нормальных ноу, этих монитора, нормальную периферию, и не буду переплачивать за то, что у меня все там так вот плотненько разместили.
Вот я с тобой абсолютно согласен. Мне даже, знаешь, кажется, если ты хочешь, вот уж очень так. Ты хочешь играть в пути, ну купи уже, не знаю, ну, посмотри, сколько, сколько стоит, тут написано, подожди. Сколько, короче, в Китае $2830.
Это Alienware. Китайцы стоит 1400. А 1600 с Alienware стоит в Штатах. Там очень хитро в ценниках все.
Ну вот, а этот Nintendo, да, вот здесь это как-то...
Switch.
Switch, да. Тут лучше Nintendo Switch купить, ну поиграй ты в этот Марио. Там даже, кстати, Doom есть последний. Зачем тебе ноут тогда уж, если хочется поиграть?
Не знаю, но
и вдруг дешевле ты хочешь
в танки понагибаться.
А?
Может, ты в танки хочешь всех понагибать?
Так я не знаю, у меня есть такое подозрение, что на Switch тоже есть танки. Уже. Или скоро появятся. Вот прям вот скоро вот. Уже, наверное, поскомпилируют уже CI пошел.
В докере.
Да, в докере уже сейчас у них там
сервера. Слушай, было бы прикольно, если бы к тебе игрушки доставлялись в виде эдакого докер-контейнера.
Ну да. Такого... Не, ну это видишь, это надо еще больше железа. То есть это было бы прикольно, то есть ты, получается, сделал игрушку, и тогда ты ее стартуешь в... Ну, не знаю. Это, знаешь, это когда-нибудь... Я все жду, когда... наши провайдеры станут достаточно... Ну, кстати, я вроде такое слышал, уже где-то есть. То есть на ресурсах провайдеров ставят железо, и в них стартуют игрушки, и можно играть.
Ну, куча сервисов подобных есть.
Мне кажется, просто... даже в Новосибирске провайдеры такое делают. Вот мой такое не делает.
Не знаю, понимаешь ли, я представляю, какие будут задержки, и в шутаны не поганишь особо.
Нет, вот если у тебя оно стоит прямо вот рядом с тобой, то есть у тебя там оптоволокно 10 гигабитному у тебя такой.
Слушай, ну все равно шутан тебя будет будет предъявлять тебе большие требования по задержкам. То есть, ну да, там под Пивковича можно будет что-нибудь погамить. А вот именно так, чтобы нормально погамить, там, на хоть каком-то уровне, прости господи, в тот же Overwatch, тут уже будут вопросы.
Ну да, каждый кадр на счету.
Да-да-да-да-да-да-да, когда там бьются за каждый вот кадр.
Ну, наверное.
Ну что, на этой позитивной ноте предлагаю закругляться.
Думаю, да.
Поддерживаешь. Так что это был подкаст «Святая пара» за номером 281. Спасибо всем, кто был с нами онлайн. Спасибо Роме, которая приходит сюда каждую неделю. Спасибо всем, кто будет нас слушать позже, уже офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Приходите к нам в чатик в Телеграме, в группу ВКонтакте. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.